Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это программа «Наше все» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы пишем ее по алфавиту, идем от буквы «А» и вот дошли уже до буквы «О». И сегодня у нас герой, которого вы, уважаемые радиослушатели, выбрали сами при голосовании на сайте «Эхо Москвы» в интернете. И в каком-то смысле этот герой, его победа при голосовании была предопределена, потому что это, наверное, человек, популярность которого среди, во всяком случае, нашей эховской аудитории, бесспорно, Булат Акуджава. И, как всегда, в начале программы короткий портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Поэт и прозаик Булат Акуджава принадлежит к той категории людей своего поколения, которая навсегда осталась в названии одной из главных русских книг 20 века романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Детство Акуджавы прошло в арбатских переулках, скверах и двориках. Отсюда, с Арбата, в 37-м забрали его родителей. Отсюда ему перед войной пришлось от греха подальше уехать в Тбилиси. Сюда, на Арбат, он вернулся уже после 20-го съезда КПСС, вернувшего доброе имя его погибшему отцу и чудом уцелевшей в лагерях и ссылках матери. Здесь на Арбате ему после смерти поставили памятник. В 1942-м 18-летним мальчишкой прямо из 9 класса Акуджава ушел добровольцем на фронт. Воевал минометчиком, радистом фронтовой артиллерии, был ранен под Моздоком, после войны вернулся в Тбилиси доучиваться в школе. Потом поступил на филфак Тбилисского университета. По окончании работал сельским учителем в Калужской глуши, все же ближе к родной Москве. В столицу удалось перебраться с началом хрущевской оттепели. Первые стихи, вернее песню «Нам в теплушках холодных не спалось» Акуджава сочинил еще на фронте, где отцы-командиры заметили его вокальные способности и назначили его полковым запевалой. Первая книга его стихов вышла в Калуге в 1956-м. Первую серьезную прозу, повесть «Будь здоров, школяр» Акуджава издал в 1961-м. Советские литературные критики встретили ее в штыки, потому что усмотрели в ней, надо сказать, не без оснований, крамольные по тем временам пацифистские мотивы. Однако спустя несколько лет кинорежиссеру Владимиру Мотылю удалось снять экранизацию этой книги. Один из лучших советских фильмов о войне. Женя, Женечка и Катюша с юным Олегом Далем в главной роли. Чуть раньше миллионы советских зрителей увидели на экране самого Акуджаву, поющего свои стихи на легендарной сцене политехнического в культовом фильме 60-х «Заставе Ильича» Марлена Хуциева. В то время фильм вышел в прокат под названием «Мне 20 лет». Тогда по стране уже ходило множество любительских магнитофонных записей песен Акуджавы в его исполнении, а их слова становились крылатыми фразами и выражениями, постепенно входили в современный русский язык. Акуджава не был ни борцом с режимом, ни правозащитником, но, безусловно, он был инакомыслящим и своими песнями сделал для начала реформ 80-х, для крушения коммунистического режима не меньше, а в чем-то гораздо даже больше, чем многие его друзья-диссиденты. Благодаря Акуджаве целое поколение советской интеллигенции, во всяком случае значительная его часть, сохранила способность различать добро и зло, сохранять честь и достоинство, не гнуться и верить в то, что наступят другие времена. И они наступили. И сам Акуджава был вознагражден судьбой за все, что ему пришлось пережить. Он эти времена застал.
А вот теперь, я думаю, что будет уместно услышать голос Булата Шаловича. Запись с одного его концертов.
В 60-м... году, в самом начале года, мне вдруг пришлось впервые публично выступить. Это было в Ленинграде, в Доме кино, в маленьком зале. Об этом прослышали в Московском Доме кино, и меня пригласили. Был субботний вечер отдыха. Пришли люди отдыхать. Показывали перед этим фильм «Осторожно, пошлость». Потом объявили меня. Никто тогда еще мной особенно не интересовался и не знал. И вот я вышел на эту громадную сцену, ужасно робея, встал перед каким-то поврежденным микрофоном и стал петь одну из своих песен. Так как Я очень волновался. Очевидно, половина слов пропадала. Мне так казалось. Вдруг из зала кто-то крикнул: «Пошлость!» И группа сидящих вокруг этого человека людей начали аплодировать. Я взял гитару и ушел со сцены. Вот таким было мое первое большое публичное выступление. Я вам сейчас спою песню, которую освистали. Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое ясней, ясней, ясней.
Наталья Борисовна Иванова, литературный критик, первый зам главного редактора журнала «Знамя». Сегодня у меня в студии. И поразительно, Наталья Борисовна, да, вот как мы сейчас слышали эту запись, и, видимо, аудитория, которая слушала Акуджаву на том концерте, она уже знала, там, тысячу раз, может быть, слышала эту песню, и вот эти вот аплодисменты.
А, которые... в начале песни?
Да, вот в начале песни он начинает петь, вот я сейчас вам спою песню, которую освистали, и вот это такой ответ...
Это замечательный ответ тому прошлому.
Тому прошлому, да?
Да, да.
Но вот, знаете, я, готовясь к программе, перечитывая какие-то публикации об Акуджаве, тысячи в интернете, поразился тому, что до сих пор, вот уже прошло 10 лет после того, как не стало Булата Шалыча, даже больше уже, и... Тем не менее, вот до сих пор огромное количество врагов у него, недругов.
Да.
Вот почему?
Ну, как сказать, вообще-то, если у человека нет недругов...
Столько желчи, столько ненависти. Вот от раздражения и желчного такого неприятия до открытой ненависти.
Мне кажется, что это связано с двумя вещами. Во-первых, талант вызывает зависть. И ненависть довольно часто. А в Булате Акуджава, на грузинский манер скажу, не склоняя, очень много таланта и очень много моцартианского. В противоположность ему окружало его довольно часто, не только вот в интернете сегодня, но и в жизни, нечто сальерианское. Вот, например, один эпизод. Середина 60-х Булат Шалыч вместе с поэтами Наровчатовым и Лукониным едет в Македонию и там получает премию, первую в своей жизни. И Луконин, и Наровчатов его поздравляют с этой премией, говорят всякие замечательные слова на банкете. А потом, уже поздно-поздно вечером, Юрий Левитанский, который тоже был в составе этой делегации, слышит разговор через стенку в душе, разговор между Лукониным и Наровчатовым, которые ругательски ругают и клянут лауреата Булата Шалыча Акуджаву. Вот такое вот криводушие. То есть сами братья поэта, казалось бы, собратья, да, вот так вот доходили до такого неприятия того, что делает Акуджава. И это распространялось вокруг него с самого начала. Ну, например, я посмотрела, что после того, как вышла его повесть «Будь здоров, школяр» в составе сборника «Тарусские страницы» в 61-м году, это калужский знаменитый сборник, знаете, наверное, наши слушатели наверняка знают о нем, невероятное количество, не то что там неприятия.
Один из первых опытов...
Да.
Фактически свободная литература.
Да, да. Почти неподцензурная, скажем так.
Почти неподцензурная, да.
А вот, и там была опубликована первая проза Булата. И после этого последовало невероятное количество отрицательных откликов. То есть я своим глазам не верила. По количеству откликов отрицательных он просто лидировал. И вот можете себе представить достаточно молодого человека, вот когда у него это все было напечатано, вот такие ушаты грязи и неприязни. Собственно говоря, конечно, это могло травмировать. Но он, наоборот, он от этого как тростиночка укреплялся. Но вот вы совершенно правы, что до конца его дней и до сегодняшнего дня вот это вот отрицательное неприятие поэзии Окуджавы, а прежде всего его стилистики, поведения, я бы сказала, его жизненной позиции, оно и диктует такое отношение. Он был человеком прямым, точным, недвусмысленно выбирал свою позицию, и в 90-е годы тоже, и этого ему не прощали. Он был человеком, недвусмысленно относящимся к, скажем так, к юной поросли графомании, и тоже об этом говорящим прямо достаточно. Этого ему тоже не прощали.
А кого вы имеете в виду под юной порослью графомании?
Ну, я конкретно говорить не буду, но таких поэтов, и, как вы понимаете, и псевдопоэтов хватает. Но я вот хочу сказать, например, о статье Дмитрия Голковского, которая появилась в «Независимой газете». Она появилась в начале 90-х, и были там такие слова, что из Окуджавы песок сыпется, Окуджава был жив, и что Окуджава вообще давно пора... Ну, не то, что сбросить с корабля, современности, а давно пора похоронить и вообще не вспоминать. Как мы видим, Окуджаву любят и вспоминают, и он жив, его песни живы до сих пор.
Но его песни не просто живы,
они разобраны все на цитаты.
Они вошли в наш современный русский язык. И многие люди...
Они даже не знают.
Даже не знают о том, что какие-то Окуджава. Слова из песен Окуджавы.
Да. Это, конечно, удивительная вещь, и после...
И знаете, что я вас перебью? Да. Там вот... Более того, вот, меня поражает вот какая вещь. Вы знаете, вот каждый раз в начале мая, когда у нас вот традиционно идет серия торжеств в честь очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне, угу. Все время звучит военная музыка, звучат марши, и есть марш, который на музыку к песне, знаменитой из фильма «Белорусский вокзал».
Да.
Есть военный марш на эту музыку, и под этот марш идут войска по Красной площади.
Да, да.
И стоят люди, там очень много собирается публики, которые абсолютно не принимают Окуджаву. И понятно, да, есть определенное там идеологическое направление, которое сейчас пытается... Вот это вот, вот тезис, который нам упорно навязывается о том, что вот Россия – это опять великая держава, что Россия поднимается с колена, она окружена врагами, которые там не дают ей подняться с колена, и вот мы должны сплотиться. И наши новые руководители ищут дополнительную легитимность, ставя между собой и
через победу.
Победой знак равенства, и пытаются вот опереться, как на клюку, вот, на память о Великой Отечественной войне, и вот для них Окуджава – это совершенно нечто инородное. Но они стоят по стойке смирно вот под эту самую музыку. Вот что поразительно.
Ну, потому что никто, во-первых, не ассоциирует жизненную позицию Окуджавы с этой музыкой. Вот что интересно. А во-вторых, дело в том, что уроки Окуджавы, на самом деле, они проникают в жизнь и плоть самой русской, самого русского существования, вот через язык. И не только через музыку, через язык. И те же самые люди, которые не принимают Окуджаву, они могут... употреблять свои речи, ну, скажем, идиомы, выражения, выхваченные из поэзии Окуджавы, и никуда уже от этого не деться. Это случай удивительный. Я, собственно говоря, после Грибоедова даже не припомню такого случая, чтобы так разобрали человека на цитаты, чтобы так разобрали творчество. Ну, Высоцкий, наверное, но все-таки Высоцкий меньше, как мне кажется, чем... Ну, я не знаю.
Да может даже быть. Галич, вы знаете, вот есть люди, которые вообще Галича не знают, а слова из его песен употребляют.
Здесь есть такая удивительная вещь, как сочетание музыки и слова, смысла, который поется. И вот эта вот музыкальность этого слова, видимо, впитывается в язык еще быстрее, как губка впитывает язык. Это музыкальное слово, написанное по законам и спетое по законам великой русской речи. И ведь дело в том, что с Окуджавой это очень трудно. Окуджава аристократичен. Он и в слове своем аристократичен. он ведь очень выделяется на фоне и Галича, и Высоцкого. Если Галич интеллигентен, если...
Ну, Галич скорее аристократичен был в своем, знаете,
нет, вы знаете, стиле, что...
облике.
В облике, да. А вот в слове, это слово интеллигенции, если у Высоцкого это слово, условно говоря, улицы, то у Акуджавы, опять же, условно, конечно, потому что по происхождению он его вряд ли можно назвать, скажем так, никак нельзя назвать аристократом, но, тем не менее, слово его аристократично. Это и в поэзии, это и в его прозе, это в его выступлениях чувствуется. Он необыкновенно точно выбирал и ставил свое слово в контексте советского языка. Он его совершенно не принимал. Этот советский язык исключен из его прозы, из его стихов. И сама мелодика его песен, она совершенно не советская. Поэтому сделать из него марш довольно затруднительно. Ну, вот,
но сделали.
Но сделали.
А он сам...
На самом деле он совсем не маршевый. Даже вот эта песня, которую мы услышали в начале, она совсем не маршевая, она очень тревожная. Она как бы бьется вот так, как может биться сердце. Маршировать под эту музыку сложно. И ее надо слушать.
Ну вот когда сам Акуджава рассказывал, я читал кусочек его воспоминаний, ну, не воспоминания не в смысле там, мемуарной книги, а просто в каком-то интервью он рассказывал, как его захватила вот идея написать песню для Белорусского вокзала, потому что он хотел ее написать так, как бы ее спели и сочинили люди тогда.
Но он же человек,
мне кажется, вот эту задачу ему удалось решить.
Понимаете, мне очень трудно об этом говорить, потому что я не очень люблю фильм «Белорусский вокзал» и не очень люблю эту песню.
Да что вы говорите?
Ну вот клянусь. Ну вот мне как-то вот... Ну вот как-то мне это...
А это интересно. А почему?
Мне
а
это
почему,
немножечко, от меня это немножечко
вы не любите, далеко. Не, почему вы не любите «Белорусский вокзал»?
Вот я не знаю. Вот для меня в этом...
Что-то искусственное?
Что-то искусственное, что-то компромиссное есть. Я не могу даже точно сформулировать. Я первый раз в жизни это говорю. Вот здесь, в эфире. Но вот это для меня не самое любимое в том, что сделал Акуджава. Понимаете? Угу. И я бы даже сказала, не самое любимое в том, что сделал Андрей Смирнов. Понимаете, вот здесь есть некоторая задача компромиссная, внутренняя для художника, которая, может быть, и заставляет немножечко меня так быть в стороне от этого.
Ну, насколько я понимаю, там редактура поработала.
Ну, я, конечно, ну, конечно. Ну, и потом там такие условия были, понимаете, это же было позднее советское время, это же не было наше время с его все-таки ограниченным.
Это не позднее советское время.
А какой, даже и не позднее.
Нет, это не позднее советское, это
какой год?
Это раннее брежневское время.
Нет, ну не совсем раннее брежневское.
Ну, 71-й или 72-й год.
Да что вы.
Я совершенно точно не помню. Я еще школьником смотрел.
Ну, значит, совсем нехорошее время, если так.
Нехорошее время.
Уж совсем нехорошее, потому что...
Для того времени...
Если мы вспомним начало 70-х...
Может быть, это было...
Прорывом.
Прорывом.
Да, но вот поскольку фильм показывают каждый год, и я его уже посмотрела, признаюсь, не тогда, а вот гораздо позже уже... может быть, лет 10 тому назад только, то у меня вот такое впечатление. Но не в этом дело. Вернемся к Булату Шаловичу. Я его, в общем, достаточно хорошо знала. Не могу сказать, что близко, но все-таки. Я его наблюдала в Грузии, я его наблюдала в Москве и в Подмосковье, в Переделкино. И прежде всего, вот эта уникальность человеческая была в том, что он, несмотря на свою колоссальную популярность, был человеком очень закрытым и замкнутым. И все это он сочинял, и все это происходило внутри него. Вы никогда не видели его почерк?
Нет.
Вот почерк очень много говорит о человеке. У него бисерный, чудесный, изумительный, ровный каллиграфический почерк. Я видела страницы, которыми он писал вот эту прозу «Упраздненный театр», где главный герой Иван Иванович, маленький мальчик, живущий на Арбате. Это роман, который был напечатан в журнале «Знамя», и роман, который получил Букеровскую премию, чего ему тоже не простили Акуджаве, и сказали, как, это же все-таки не роман, это почти мемуары. Что это давать Букера за такую вещь. То есть здесь тоже на него, скажем так, окрысилась часть литературного сообщества, и не только литературного. Но очень не принимали его чаще всего, я так думаю, все-таки по политическим мотивам, а не по литературным. Потому что он очень точно и абсолютно стопроцентно встал на сторону демократии и либерализма тогда, когда начали на нее спускать собак. Он очень точно сказал о своем, несмотря на то, что он был фронтовиком, и сказал о том, что для него существует некий знак равенства между германским фашизмом и сталинским тоталитаризмом. И это ему тоже не простили. Этого ему не простили те, кто называют себя ветеранами, хотя он был такой же ветеран, как и они.
Давайте мы здесь прервемся, потому что пришло время новостей середины часа, и буквально через минуту-другую продолжим наш разговор.
«Наше все» с Евгением Киселевым.